Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит радио «Свобода». Обвинение потребовало приговорить Надежду Савченко к 23 годам колонии по обвинению в причастности к гибели двух российских журналистов. По итогам супервторника Дональд Трамп и Хиллари Клинтон продолжают лидировать в борьбе за номинацию кандидатами в президенты от своих партий. Президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 85 лет. Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня среда, 2 марта. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Донецке, Ростовской области, в завершающую стадию вступил процесс по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Напомню, что она обвиняется российскими властями в причастности к гибели двух российских журналистов и незаконном пересечении российской границы. На сегодняшнем заседании обвинение потребовало признать Савченко виновной по всем пунктам и назначить ей наказание в виде 23 лет заключения в колонии общего режима, а также крупного штрафа. В зале суда продолжает работать наш специальный корреспондент Антон Наумлюк. Он сейчас на линии телефонной связи. Итак, обвинение потребовало для Надежды Савченко 23 года колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей. Как подсудимая восприняла вот это требование прокуратуры? Вообще, что сегодня происходило на процессе?
Сегодня состоялся, наверное, самый важный этап процесса по делу Надежды Савченко. Прения сторон успели выступить за первый день, за первое заседание все три прокурора, которые доказывали виновность Надежды Савченко. В результате попросили признать ее виновной и назначить наказание по совокупности обвинений. То есть 18 лет они просили гибель Корнюка и Волошина, в чем обвиняется Надежда Савченко. 13 лет просили за покушение на убийство еще одного журналиста российских телеканалов Денисова, который по делу проходит свидетелем и не пострадал при обстреле, когда погибли Корнелюк и Волошин. И 100 тысяч штрафа – это за незаконный переход границы, в чем также обвиняется Надежда Савченко. Вот по совокупности, если исключить некоторые дублирующие друг друга обвинения, получилось 23 года и 100 тысяч штрафа. Я напомню, и это очень роднит украинские политические дела, в деле Сенцова и Коченко. Сенцова тоже запросили 23 года и тоже чуть меньше, чем могли бы, то есть могли 25, попросили 23, дали 20. Подозреваю, и адвокаты, в общем, тоже выразили такое же мнение, что дадут тоже примерно на 2-3 года меньше. То есть это такая общая практика вот этих политических украинских дел. Надежда Савченко отреагировала достаточно неожиданно. Она выступила сегодня со своим участием в прениях, тоже успела сказать несколько слов. Выступление ее было коротким. Она не признала своей вины, сказала, что во время процесса вы могли это наблюдать. Виновность была доказана многих, но не ее самой. Она обвинила Федеральную службу безопасности и оперативников в том, что они похищают людей, пытают их, приводила в пример дело Сенцова, дело Карпюка и Клыха, которое сейчас слушается в Грозном, собственный вывоз через границу и насильственное удержание ее в Воронеже до еще предъявления всех обвинений. Она обвинила российский телеканал, телевидение, которые не заботились о безопасности своих журналистов. Напомню, что в суде во время процесса стало известно, что журналисты работали там вообще без мер безопасности, без бронежилетов, касок. Процитирую ее, ради красивой картинки российские телеканалы жертвуют своими журналистами, на которых им по большому счету плевать. Вот так она примерно выразилась о работе российского телевидения во время военного конфликта. Единственное, кого не смогли доказать вину, по мнению Савченко, это ее самой. При этом она попросила дать ей 23 года, как того просят прокуроры. Здесь поясню, что Надежда Савченко голодает уже больше 2 месяцев, но достаточно сильно похудела, она устала. И вот эта просьба удовлетворить требования прокуроров направлена на то, чтобы со стороны обвинения не было больше апелляции. Чтобы они получили ровно тот срок, который попросили, и подавать на апелляцию у них уже не было ни желания, ни возможности. Как отнесется к этому суд? Посмотрим во время вынесения приговора. Но ни адвокаты, ни сама Савченко не сомневаются, что приговор будет обвинительным, что он будет в районе вот от 20 лет и дальше, что все обвинения сохранятся. Единственный нюанс, который сегодня был скорректирован стороной обвинения прокурорами, из подсчета срока, который просили прокуроры для Надежды Савченко, были исключены 6 человек. Это жители Луганской области, которые также попали, по мнению следствия, под обстрел. И изначально они фигурировали в качестве потерпевших в деле Савченко по статье «Покушение на убийство». Они были исключены из подсчета срока, поскольку являются гражданами другой страны и не подсудны российскому законодательству, к нашему большому сожалению, заявил прокурор, когда заявлял об этой корректировке обвинения. Надежда Савченко сегодня, так же, как и всегда, участвовала в заседании активно, пыталась комментировать выступления прокуроров, отпускала реплики, в чем-то с ними пыталась спорить, получила несколько замечаний, традиционную угрозу удаления ее из зала заседания. И в конце, когда рабочий день еще не закончился, и, в общем, адвокаты могли продолжать свою работу и приступить к прениям со своей стороны, заявила, что не очень себя хорошо чувствует, и попросила прерваться до завтрашнего утра.
Если я вас правильно понимаю, то завтра сторона защиты продолжит участие в прениях, то есть это черед защиты выступать?
Завтра нам предстоит выслушать адвокатов, которые подведут итоги собственной работы, попытаются представить доказательства невиновности Савченко, которые были рассмотрены за все время судебного процесса. Это и материалы дела, и выступления свидетелей, и другие косвенные свидетельства, которые прозвучали в суде. А после них Савченко предстоит произнести последнее слово. Уже известно, что это будут громкие политические заявления. Сегодня адвокаты это анонсировали. Поэтому завтра, по всей видимости, будет последний день процесса по существу. После этого суд возьмет перерыв. Адвокат Савченко Илья Новиков предположил, что будет примерно 2-недельный перерыв, после чего будет вынесение решения.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» на процессе по делу Надежды Савченко Антон Наумлюк. Напомню, что там сегодня начались прения сторон, и Савченко, которая держит голодовку, прокомментировала требование обвинения назначить ей наказание в виде 23 лет заключения в колонии общего режима. Во время заседания к журналистам вышел адвокат Савченко Илья Новиков, и вот что он сообщил о ходе процесса и о состоянии его подзащитной.
Вообще что-то новое было сегодня в речи прокурора?
Ничего не было, тухлятина та же самая. Какие-то гримасы, умничания, попытки что-то...
Почему не начали с опровержения ваших аргументов, а не с предъявления своих?
Кто их знает?
А состояние Нади вообще? Вот насколько...
Нормальное состояние, состояние у нее боевое, видите? Не готовы сидеть и слушать, как там ее поливают грязью. Мы вроде ко всему привычные, а она реагирует живо.
Сегодня какой день голодовки?
Уже за 70 перевалило, но сейчас она получает пока что медицинскую помощь. Дело в том, что после приговора она откажется от всего. И это, к сожалению, очень серьезно, потому что, видимо, приговор вступит в силу спустя 2 недели после даты приглашения, потому что там уже перевести на украинский язык. Переведут, пойдет 10 суток, закончится 10 суток, если прокурор не подает апелляцию, потому что мы ее не подаем, Надежда запретила, то он будет считаться вступившим в силу. После этого у нас с ней пропадет связь, а ее смогут в любой момент увезти. Из Новочеркасского мы ее будем искать. Точно так же, как Сенцова. 2 недели, 3 недели, не знаю, где она находится, наверняка. Понимаете, мы имеем дело с людьми, которые непредсказуемы в плохом смысле. Поэтому я очень серьезно и очень настойчиво призываю всех дипломатов, от которых зависит ускорить этот процесс, договориться, чтобы Надежду отдали, обменяли, отпустили, экстрадировали, все что угодно в любом формате. Пока это еще возможно.
А как вы вот реагируете на слухи, которые уходят в Украине, о том, что скорее обвиняют Ерофеева, Александрова, Назенцова и Хольченко, чем на Савченко? Савченко очень дорогой козырь для России.
Слушайте, этих слухов с самого первого дня, когда она здесь, входит такое количество, что на них реагировать не нужно никак. У нас есть информация из первых рук. Она по-прежнему считается для Украины номером один. Сейчас, к сожалению, поступают невеселые новости по поводу того, что в опасном состоянии находится здоровье Юрия Солошенко, которому 73 года, у которого больное сердце. И очень серьезно ухудшило состояние Станислава ПХ, который сидит в Грозном вместе с Николаем Крутуком. Я не знаю, какие приоритеты у украинской стороны вот, с точки зрения того, кто первый, кто второй. Понятно, что все это очень острые, очень больные темы. Я в этом смысле полностью доверяю Министерству иностранных дел Украины. Я надеюсь, что они приложат все мыслимые усилия для того, чтобы этот обмен состоялся. Пока что центральной схемой, которую обсуждают украинские переговорщики, является обмен всех на всех. Даже если в рамках этой единой схемы будет какая-то очередность, кто-то раньше, кто-то позже, все равно, если они договорятся принципиально о том, что это будет, можно ждать чего-то хорошего. Я был всю прошлую неделю в Вашингтоне, меня заверили, что Госдепартамент США и Конгресс США внимательно следят за ситуацией. Они не оставят этих людей, Савченко и других. Они там так и пишут: Савченко and others. То есть это все рассматривается как единая ситуация. Не оставят их без поддержки. И в любом случае от России, от российских переговорщиков на любых разговорах по поводу и Украины, и любых других тем будут добиваться внятного, четкого ответа, когда. Что до сих пор все разговоры сводились к тому, что может быть потом. Вот это может быть потом, сейчас. Завершение этого процесса и после завершения уже всех остальных судов должно перейти в конкретику. Потому что без этого ни одна более значимая проблема ни Восток Украины, ни одних санкций, ни других санкций она решиться не может.
Сегодня, вчера пытались еще раз говорить с Надеждой о ее планах подготовки?
Ну, мы это будем обсуждать, естественно. Но Надежда не такой человек, чтобы разговор с адвокатом мог ее убедить отказаться от уже принятого решения. Решение принято. Я в душе все еще надеюсь, что, может быть, она его поменяет, но не очень верю.
Это был адвокат Надежды Савченко Илья Новиков. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 2 марта, у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. К международным новостям. В Соединенных Штатах состоялся так называемый «супервторник». В этот день президентские праймерис прошли сразу в 12 штатах, включая такие гиганты, как Техас и Джорджия. И их результаты в большой степени, если полагаться на опыт прошлых президентских выборов в США, определят окончательных кандидатов обеих ведущих партий на предстоящих в ноябре выборах президента страны. Передает наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
У демократов Хиллари Клинтон обошла Берни Сандерса в трех больших штатах – Техасе, Вирджинии и Джорджии, а также в Арканзасе, Теннесси и Алабаме, и американском Самоа. Сандерс, это было легко предугадать, легко взял верх в своем родном крохотном Вермонте и вырвал у Клинтон победу в Оклахоме. В остальных штатах разрыв между соперниками настолько мал, что делать прогнозы никто не отваживается. Сенатор Сандерс не намерен сходить с дистанции и с оптимизмом расценивает следующие серии праймерис, которые пройдут за пределами Юга, где большинство электората демпартии составляют афроамериканцы, в массе своей благоволившие бывшей первой леди. Что касается республиканцев, то Fox News и New York Times предсказывают победу Трампу в южных и консервативных Джорджии, Алабаме, Теннесси, а также в северном и либеральном Массачусетсе, где заметное число избирателей перерегистрировалось из демократов в республиканцы, чтобы иметь возможность голосовать за нью-йоркского бизнесмена. В Вирджинии Трамп едва-едва обошел сенатора Марко Рубио, сына эмигрантов с Кубы. Рубио победил в Миннесоте, так что Трамп теперь не сможет издеваться над малышом Марко, не способным выиграть ни один штат. Третий участник группы лидеров, сенатор Тед Круз, побеждает на своем поле в Техасе, но не ясно с каким отрывом. Оклахома тоже, видимо, достанется Крузу. Шквал негативной рекламы, обрушившийся на Трампа в последние дни, да и его собственное нежелание решительно отмежеваться от бывшего предводителя Ку Клукс Клана, который выразил ему свою поддержку, отпугнули от него категорию избирателей, решивших участвовать в голосовании в самый последний момент. Но этот фактор, похоже, долгосрочный. На итогах нынешнего раунда он не сказался. Наихудшие последствия вторничных праймерис с точки зрения тех, кто хочет остановить Трампа, это если и Рубио, и Круз будут в достаточной степени удовлетворены их результатами, и оба примут решение продолжать борьбу. Потенциальная антитрамповская коалиция таким образом останется расколотой. Итак, супервторник. В Америке его также называют гигавторник, мега-гигавторник или даже вторничное цунами. Айова привлекает к себе огромное внимание, потому что это то место, где стартует президентский праймерис. За Айовой идет Нью-Гэмпшир, штат, считающийся репрезентативным в общенациональном плане ввиду своей демографической специфики. После Нью-Гэмпшира Южная Каролина, которая в первом приближении выявляет расстановку сил между однопартийными друзьями-соперниками на юге в целом. И вот теперь супервторник. Первое испытание претендентов в масштабах всей страны. После него интрига праймерис, естественно, не исчезнет полностью, но заметно ослабнет. Что неудивительно, ибо по итогам голосования 1 марта определится около половины делегатов Общенационального съезда республиканцев, которые объявят номинанта партии на всеобщих выборах. и примерно третья часть делегатов съезда демократов. Праймериз теоретически можно проводить сразу во всех 50 штатах в один день, либо растянуть их на 50 недель из 52 в году. Первый вариант содержит слишком большой элемент случайности, например, что праймериз выиграет претендент, который перед стартом провел оглушительную рекламную кампанию, но на деле неизвестный массовому избирателю, а потому почти не имеющий шансов победить на всеобщих выборах. Второй вариант не оставляет кандидатам обеих партий достаточно времени на подготовку к личному единоборству. Компромиссная схема, действующая в Америке, где одиночные праймериз чередуются с блочными, может быть оптимальная с точки зрения увязки состязательности избирательного процесса с его продолжительностью, сводящая к минимуму фактор везения. Таково мнение гостя «Радио Свобода» Майкла Барона, известного политического обозревателя, одного из главных в Америке знатоков истории президентских выборов. «Идеального механизма отбора кандидатов на всеобщих выборах не существует», подчеркивает Барон, и по этой причине отцы американской демократии, создатели Конституции, и не стали прописывать в основополагающем документе, как это следует делать, предоставив потомкам свободу эксперимента.
Супервторник – явление в электоральной истории Америки сравнительно недавнее, зародившееся всего 30 лет назад. Авторами идеи были центристски настроенные демократы, крайне недовольные тем, что их партия выдвигает на всеобщих выборах слишком левых кандидатов, которые их стабильно проигрывают. Поэтому они добились того, чтобы в один день проводить праймериз во всех южных штатах, относительно консервативных, и таким образом обеспечить преимущество уже на старте демократу умеренных взглядов, способному конкурировать с республиканским избранником. Замысел сработал великолепно, но не в пользу демократов-зачинателей супервторника, а в пользу их оппонентов. Джордж Буш-старший выиграл южные праймериз и без кровопролитной внутрипартийной борьбы стал номинантом, в то время как демократы передрались между собой, фаворита не выявили и в итоге отдали номинацию человеку, чьи результаты на южных праймериз были весьма посредственными – левоцентристу из Массачусетса Майку Дукакису.
Надо сказать, что единой даты супервторника не существует. Кроме того, варьирует также и количество штатов, проводящих у себя праймериз в этот день, и их состав. Как демократы и республиканцы от цикла к циклу согласуют дату супервторника и то, какие штаты в нем участвуют?
Принятие решения вовлечены губернаторы, законодательное собрание отдельных штатов и национальные комитеты демократической и республиканской партии. На заре эпохи супервторников по губернаторским постам и по большинству в законодательных собраниях доминировали демократы. Как подобает профессиональным политикам, они стремились минимизировать внутрипартийные баталии и составить график так, чтобы как можно скорее обозначился фаворит, имеющий наилучшие шансы на всеобщих выборах. Как я уже говорил, им это не всегда удавалось. Сегодня же по губернаторствам и доминированию в ЗАГС-собраниях лидируют республиканцы. Им принадлежала решающая роль в выработке графика праймериз и их регламента, устанавливающего, например, как на разных этапах первичных выборов будут распределяться между претендентами мандаты депутатов национального съезда, пропорционально голосам избирателей, набранным претендентом в данном штате, или по принципу «победитель получает все». Как и их коллеги-демократы, республиканские начальники предполагали быстро короновать фаворита, скажем, уже в первых числах апреля. Я нисколько не сомневаюсь, что у них и в мыслях не было, что предложенная ими схема облегчит дорогу к номинации такому человеку, как Дональд Трамп. Но каверза – это константа в политике, не признающая партийных различий. И я боюсь, что в этом году мы станем свидетелями очередного кульбита истории.
Начальство республиканцев, подчеркивает Майкл Барон, не закладывалось, так сказать, на то, что средства массовой информации, помимо своей воли, раскрутят ловкого миллиардера-застройщика и героя собственного реалити-шоу, которому противостоит множество претендентов, дробящих между собой 65-70% голосов партийного электората, ему не симпатизирующего, что личные амбиции претендентов окажутся сильнее их партийной солидарности. Иными словами, ни один из них добровольно не выйдет из борьбы, чтобы, пока не поздно, консолидировать антитрамповский блок. Ну и, наконец, силу неприязни к истеблишменту в первичных партийных организациях, которая всячески подогревает лидер гонки.
Трамп доказал, что способен выигрывать в разных регионах страны и апеллировать к разным сегментам республиканского электората. Именно перспектива бесславного проигрыша всей кампании в результате неудачи на праймере «Супервторник», ставшая более чем реальной после последней убедительной победы Трампа в Неваде, вынудила его основных соперников, сенаторов Теда Круза и Марка Рубио, резко сменить тактику и, отбросив взаимные выпады на дебатах в Хьюстоне, атаковать нью-йоркца яростно, не чураясь личных нападок, как это любит делать сам Трамп. У Круза для этого было даже больше мотивации, чем у Рубио, поскольку один из главных призов «Супервторника» — это Техас, родной штат сенатора. Он обязан там не просто победить, а набрать абсолютное большинство голосов, чтобы записать себе в актив всех делегатов номинационного съезда, нежели делить их пропорционально со своими соперниками, что произойдет в том случае, если он придет первым, но не заручится абсолютным большинством. Та же задача встанет перед Рубио 15 марта на праймерис в его вотчине в Флориде. Согласно опросам, Трамп лидирует в большинстве штатов супервторника, включая леволиберальный Массачусетс. Подобного течения первичных выборов год назад никто предсказать не мог.
Каково положение вещей в канун супервторника в демократическом лагере?
В минувшую субботу Клинтон уверенно победила в Южной Каролине, где костяк электората демократов составляют афроамериканцы. Поэтому Клинтон взывала к ним, позиционируя себя как верного последователя Обамы. «Мой прогноз, что Хиллари выиграет и супервторник, и праймерис в целом, но это будет трудная победа, а вовсе не прогулка на свежем воздухе, как и обещали ее советники. Во многих штатах супервторника электоральные реалии совсем иные, чем в Южной Каролине. Причем в одних избиратели находятся правее своих южнокаролинских однопартийцев, а в других, наоборот, еще левее. А это как раз та часть электората, которая тяготеет Берни Сандерсу, социалисту, как он себя идентифицирует. Супервторник, таким образом, потребует от Клинтон немалой гибкости.
Пессимизм среди республиканских боссов в канун супервторника густой. У нас нет ни организации, ни человека, способного сплотить разнородное образование под названием «Республиканская партия», чтобы она могла дать отпор Трампу, заявляет партийное начальство. И предлагает сенаторам, которым предстоят перевыборы в ноябре, отмежеваться от кандидата партии в президенты, дабы сохранить большинство в Верхней Палате перед лицом неизбежной победы Хиллари. Вовсю также обсуждаются хитроумные на грани политического фола способы не дать Трампу номинацию, если он придет на общенациональный съезд с большинством делегатов, но квалифицированным, не абсолютным. Расчет делается на то, что члены делегации целого ряда штатов на съезде вправе отринуть претендента, которым они присягнули на верность в ходе праймерис, если тот на съезде не соберет необходимое для выдвижения количество мандатов в первых двух раундах голосования. Приемы, мягко выражаясь, не очень демократичные, но что делать, коль скоро речь идет о спасении республиканской партии, которая, и в этом отдельные партийные деятели убеждены стопроцентно, обязательно развалится, если ее номинантом на президентских выборах будет Дональд Трамп. Еще несколько дней назад у Трампа не было ни одного симпатизанта среди представителей республиканской элиты. То ли потому, что они были ему не нужны, поскольку он апеллировал к низовым избирателям, то ли потому, что он был им не нужен. В последние дни такие симпатизанты валом валят к Трампу, в первую очередь, те члены Конгресса, которым нынешней осенью предстоят сложные перевыборы, и которые надеются переизбраться на фалдах суперпопулярного нью-йоркского миллиардера.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Время свободы, итоговый выпуск, среда. 2 марта. Мировой суд промышленного района Ставрополья возобновил слушание по делу 38-летнего местного жителя Виктора Краснова. Его обвиняют в оскорблении религиозных чувств. Поводом для возбуждения дела стала переписка в открытом сообществе в социальной сети ВКонтакте еще в октябре 2014 года. В комментариях к одному из постов Краснов, цитата, «грубовато, в манере типичной для сетевой дискуссии, но не переходя рамок приличия, как оценили правозащитники, вызвал негативное отношение к к цитатам из Библии и заявил, что Бога нет. Двое из его собеседников восприняли это сообщение всерьез и написали накрасного заявления в полицию о том, что он оскорбил их религиозные чувства. Возбудили уголовное дело, по которому Виктору Краснову сейчас грозит до 1 года лишения свободы. Виновным Краснов себя не считает. На заседании 2 марта были допрошены потерпевшие по делу молодые люди, авторы заявления против Краснова. Они в течение нескольких месяцев не являлись в суд. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой Виктор Краснов рассказал подробнее о своем уголовном деле.
Мой адвокат попросил удалить суд ходатайство о восстановлении переписки в полном объеме. Не о принудительном приводе так называемых потерпевших в зал суда, так как они не явились на предыдущие 3 заседания. Если переписку все-таки ВКонтакт даст, позволит восстановить, то будет новая экспертиза на основании уже не только моих высказываний, как было в предыдущем, а именно в диалоге. Там будут и высказывания так называемых потерпевших и все такое.
А что было на предыдущих заседаниях? Они просто откладывались из-за того, что...
Понимаете, мы оба написали отказ об ознакомлении с материалами дела и об участии в следственных действиях. На предварительные слушания ни в суде, ни в мировом суде они не явились просто-напросто.
А вот эта экспертиза, которая сейчас есть в деле, как бы вы ее оценили?
Я бы ее оценил словом не экспертиза, а экспертиза. Это просто не экспертиза, это дактилософия, это какая-то ерунда, высосанная из пальца, не более. Там просто связаны все мои диалоги от 11 октября и от 31 октября, связаны в единый текстовый массив, и по ним проводилась экспертиза без учета реплик моих оппонентов, без ничего. Там только мои высказывания, больше ничего нет. Ну, все лингвисты знакомые, даже профессора, просто не могут понять, как она проводилась без учета высказываний моих оппонентов.
Но она приходит к выводу, что вы все-таки оскорбили религиозные чувства.
Она приходит к выводу, что не было оскорбления личности, ну, то есть человека, а я оскорбил именно богослужебную литературу и чувства верующих.
Ну вот с вашей точки зрения, логически вообще, возможно, нет ли противоречия в таком выводе?
Просто не понимаю, что такое чувство верующих. Это никто не понимает, даже по лицу судьи, я это на прошлом заседании понял, потому что никто не знает, что такое чувство верующих. В Конституции, в законах нигде это не прописано. Никто не может дать определение, что это. Как я оскорбил то, чего нет, я не знаю.
А вот если говорить о том, что именно привело к возбуждению этого дела, могли бы рассказать, что это была за переписка, какие фразы, на ваш взгляд, или как следует из материалов дела, могли стать поводом для того, чтобы ваши собеседники написали на вас заявление?
Сейчас прочитаю свою речь в суде. Она как раз этого всего касается. Пункт 1. Я не хотел никого оскорбить, высказывая свои взгляды и свое мнение не в церкви или в каком-либо религиозном сообществе и социальной сети, а в развлекательном сообществе, где религиозные вопросы никогда не обсуждались. Пункт 2. В процессе обсуждения появились цитаты явно религиозного содержания и вопросы, соответственно. Почему Иисус, считающий этот фрагмент текста священным, размещает его в совершенно неподходящем месте, в юмористическом разделе, где многие могли бы этот текст осмеять и оскорбить? 2. Почему, если вера и религиозные чувства Иисуса так сильны, они не находят своих собственных слов и аргументов для убеждения оппонентов, а приводят вырванные из контекста фразы из религиозной литературы? 3. В таком виде, в каком эта цитата была размещена в обсуждении, это однозначное нарушение авторских прав. Не указан ни автор текста, ни первоисточник. 4. А также этот способ ведения читателей в заблуждение сразу приведена не полностью, отчего ее смысл сильно изменился, и сообщение с ней стало выглядеть провокационно. И цитата должна была выглядеть так. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу голова Христос, жене голова муж, а Христу голова Бог. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа, Господи. Ибо как жена от мужа, так и муж и жену, все от Бога. 1 послание к Ефесянам, глава 11. Считаю, что Иисус сделал это специально, чтобы ввести читателей в заблуждение и разжечь конфликт. Так как в таком виде эта цитата унижает женщин и ставит их в подчиненное рабское положение. А также Иисусы навязывали таким образом свои религиозные убеждения всем участникам обсуждения, среди которых могли быть как атеисты, так и люди других религиозных конфессий, которым это было бы неприятно. Поскольку Иисусы ввели меня в заблуждение, не указав авторство и источник текста, я подумал, что эта цитата является отсылком из домостроя, который пропагандирует физическое насилие в отношении жен и детей. Возмутился и обругал этот отрывок. Но после того, как Иисусы наконец указали, откуда эта цитата, я успокоился и сказал, что все понял. Но Иисусы не остановились на этом и продолжали конфликт, опубликовав в обсуждении следующие фразы. Виктор, в следующий раз аккуратнее с выводами и громкими фразами. Виктор, будь ты в реале моим собеседником, я бы вразумил тебя. Я считаю, что эти фразы ИСУ содержат в себе скрытые угрозы физической расправы. А также эти фразы оскорбительны по отношению ко мне, если вы обращались ко мне на «ты», хотя мы не знакомы, и я намного старше по возрасту. Далее ИСУ приводит еще одну цитату из Нового Завета, в котором они употребляют по отношению ко мне слово «еретик». То есть верующий человек, создатель, отклоняющийся от господствующих религиозных догматов. Это оскорбительно для меня, так как я атеист и не придерживаюсь никаких религиозных догматов вообще. Далее ИСУ стали мне угрожать уголовным административным преследованием и судом. Когда я сказал, что чувства верующих мне безразличны, я имел в виду не всех верующих в целом, а своих оппонентов, которые утверждали, что они верующие. Когда считаю, что люди, агрессивно навязывающие свои религиозные убеждения и угрожающие собеседнику, оскорбляющие его, не могут быть верующими христианами, так как христианство диктует своим последователям абсолютно другие нормы поведения – терпение, смирение и любовь к ближнему. Выражу неуважение не к обществу в целом, а к своим оппонентам в споре, потому что они оскорбляли и выражали пренебрежение и неуважение ко мне, а также навязывали мне свои религиозные убеждения.
Прокурор уже требовал какое-то наказание?
Как мне было обещано, когда дело и следствие передали в прокуратуру, прокурор будет требовать максимально жесткого наказания. И до сих пор приходит угроза со стороны христианских православных фундаменталистов. С целью меня поймать, меня, мою семью и делать всякие нехорошие вещи.
Но вы обращались в связи с этими угрозами в полицию?
Да, конечно. Но мне сказали, когда вас убьют, туда и приходите. Ну, все как всегда.
Таких дискуссионных разговоров в интернете просто миллионы. Почему вот мы оказались в такой действительности, когда люди идут и просто пишут донос в полицию, иначе это не назвать, о том, что вот их якобы оскорбили?
Помните, 37-й год. Доносительство у нас, оказывается, национальная черта. Если дать волю, то такое пойдет. Если мое дело все-таки меня засудит, то откроется такой ящик Пандоры, что всем станет тошно, даже своим законотворцам.
Вы говорите, что вам по-прежнему угрожают, какое-то еще давление есть? Насколько вообще сильное давление?
Пока дело было не передано в суд, было давление со стороны сотрудников полиции и именно Центра по противодействию экстремизму. Но как только вышла статья в московском журнале «22 век», давление сразу прекратилось. Хотя они мне до этого говорили, что нам на прессу плевать, мы на нее кое-что ложили, это ничего не надо. И как только вышла статья, сразу давление прекратилось. Мне хотели забрать для забора генетического материала, который попадет в экстремизму, для снятия спектра голоса. Но я посчитал это необоснованным и на их повестки не отвечал. Такой забор генматериала и спектра голоса за переписку в интернете. А что за ерунда?
А как они это объясняли?
Никак. После повестку прислали и дежурили возле моего дома. Я целый месяц у друзей жил, пока дело не передали в суд. Но когда я дело передали в суд, уже все. Они не могли меня трогать. Еще к моей матери приезжали на работу и говорили, с ее начальством, мол, увольте данную сотрудницу, у нее сын экстремист. Ну, начать своих посылок куда подальше. На том и закончилось.
Ну, а как вообще люди вокруг вас реагируют? Много ли людей вам сочувствуют?
Сочувствуют все. Но угрожают в основном только по интернету и с фейковых страниц, которые невозможно никак отследить. А так я полное сочувствие. Даже так люди после репортажа телеканала «Россия» меня узнают. Где жизнь, там все такое, это вообще беспредел, все такое, и так далее.
А расскажите вообще немножко о себе, чем вы занимаетесь, как живете?
Стараюсь жить обычно. Ни разу до этого в поле зрения органов не попадал, за 37 лет существования. Занимаюсь художественной ковкой, металлоконструкцией и строительством. Такой свой маленький бизнес. Живу с матушкой, был сейчас в разводе, не женат, детей нету.
Как у вас в целом ощущение, как это для вас все может закончиться? Попугают или они все-таки серьезно настроены?
Знаете, зная нашу российскую действительность, я не могу сказать, как это закончится. Если учесть, что суды обязали принимать 99% обвинительных решений, то я тут вообще ничего не могу предположить.
Это был Виктор Краснов, житель Ставрополья, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении религиозных чувств за пост в социальной сети ВКонтакте, в котором он, в частности, сказал, что Бога нет. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня, 2 марта, исполняется 85 лет первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. К этой дате мы предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью Горбачева, который он дал «Радио Свобода» в связи с 20-летием падения Берлинской стены. Впрочем, тогда, в 2009 году, Михаил Сергеевич сразу решил выйти за рамки этой темы, заговорив о политической ситуации в России, сложившейся к концу 2000-х годов. Говорил он и о попытках объединения в России оппозиционных партий. Вопросы Михаилу Горбачеву задавала Людмила Телень.
Михаил Сергеевич, когда-то советские люди, которые верили в то, что Ленин был защитником народа, сочинили такой анекдот. Вы его, наверное, помните. Брежнев приказал оживить Ленина, и того привезли в Кремль. Утром Брежнев приходит в Кремль и обнаруживает записку, написанную Ильичем. Записка звучит так. «Уехал в Женеву, надо начинать все сначала». Вот у вас не бывает ощущения, когда вы смотрите на нашу политическую жизнь в России, что надо начинать все сначала?
Очень часто. Потому что именно получилось так, что начинали, исходя из таких-то соображений, осуществлять на таких-то подходах и достичь таких-то целей. Ни то, ни другое не сохраняется. И в результате нарастает инерция в обществе в том, что касается отношения к выборам, к участию в выборах.
Я хочу сказать в связи с этим, что вот нынешние выборы меня просто уже задевают за живое. Я начинаю говорить, может быть, резкости какие-то. Сам я вообще не принимаю, когда политики, вместо того, чтобы формулировать свои оценки, доводить до людей причины, почему так происходит. Вот я к этой группе людей отношусь. Но сейчас я уже вижу, срываюсь. Уже скоро начну призывать мочить кого-то.
Ну, вы резко говорили о выборах и в Москве, и вообще по регионам.
Да.
Не отказываетесь от своих оценок?
Нет. Нет, я хочу, наоборот, пользуясь нашей сегодняшней встречей, разговором, я хочу развернуть это вообще. Мне думается, что мы вот должны ясно видеть, что то, что делала последние годы Госдума, она принимает законы, в том числе избирательные законы. А в Думе слишком уж очень не хочется говорить, орудует Единая Россия, пользуясь своими преимуществами, то эти законы все делаются в интересах той же Единой России и в интересах депутатского крыла Единой России. В результате что же получилось? Ушли эти партии после нынешних выборов, недовольные тем, как все
осуществлялось. Да?
А они даже вздохнули. И реакция была у них сначала такая, да, все это сойдет, подумал.
Так ведь и сойдет, Михаил Сергеевич.
Нет, минутку. Я уважаю твое мнение, но я не согласен с таким рассуждением. Оказывается, не проходит так. И начинается какой-то разговор. И я думаю, что разговор правильный. Что же это у нас за парламент, в котором, по сути дела, нет плюрализма, в котором нет реально действующих оппозиционных сил. Правда, надо сказать, что на этот раз, потому что до этого и она действует практически так же. КПРФ действует. Я скажу, крепко держит позиции и оценки свои. И не собирается уступать.
Думаете, не уступит?
Вот если ориентироваться на то, как бывало, то обязательно уступит.
Договорятся?
Да. Ну, как договорятся, мы знаем. Вот стол, видишь, у меня там я. Вот мы можем с тобой здесь под столом. Но мне кажется, ситуация такова, что в обществе сегодня вот от того, как ведут себя партии в этот период, и сама Единая Россия, потому что это прежде всего удар по ней, то, что они затеяли. Ну и КПРФ выиграет. Вина на Госдуме, в которой правит бал Единая Россия. И те, кто ее поддерживает всячески, даже не состояв в ней. Это очень важно нам понять. Ведь если вы посмотрите за последние годы, что происходило, как менялась периодически избирательная система, причем делалось под флагом как бы улучшения, большей демократии и так далее. Нет, все делалось для того, чтобы управлять процессом участия людей. А по сути дела это приводило к неучастию. Люди не могли высказаться, что они, например, не согласны со списочным составом кандидатов и вычеркивает всех. А был такой пункт. Против всех. Не выдержали. Не выдержала это именно партия. А, собственно, что значит партия? Речь идет о том, что это механизм реализации административного ресурса.
Но это ведь это не партия вовсе. Это...
Какая бы она ни была, а вот она партия, и зарегистрирована, и в ней все губернаторы, и все остальные, которые сказали «вступай», «вступай» или. И вот это «вступай» или вот довело нас до такого состояния, что сегодня вообще профанация уже, а не выборы. Дальше я сейчас перечислю. Почему я уже 3 года подряд поднимаю тему немедленного внесения необходимых изменений для того, чтобы избирательная система отвечала главному – реализации конституционных прав граждан. А граждан оттесняются. Что значит «нет одномандатных округов»? Ты только в партии запишись, да еще, может быть, купи это место, тебе список. Если на 10-е место, то деньги вот такие внесешь, а если на другое, вот что происходит. У нас места в партии покупаются, и ты иначе не изменишь, и не впишешь в этот процесс, потому что ты не войдешь. Только через партийные списки, только через участие партии.
Именно вот такое участие.
Вот так. А оно получается вот такое. Перекорежено все. Ну и, наконец, если посмотреть вообще, у нас же уже мало что избирается. И то, как избирается. Я не знаю, мне вот все больше доходит информации. Я не могу, что это уже проверено. И я убежден в этом. Что в Москве, то оказывается, всего в голосовании приняло участие 20 с лишним процентов.
Да, есть такие расчеты, подсчитанные с помощью математических моделей.
Ну, это уже серьезно, кто-то взялся, и это хорошо тогда. Ну, даже если 36%, как они говорят, рискуют. Ну, что это за участие? В Москве, где сосредоточена наиболее активная часть общества, страны, где люди располагают информацией, где здесь средства массовой информации и так далее, и люди не идут. Не идут голосовать, потому что разочарованы. Они видят, что это ничего не меняет, ничего не дает. Это серьезно вообще. Это очень серьезно. Вот ты говоришь, ну и что? Знаешь, все до поры до времени. Потом как двинут одним плечом, другим плечом. Все это, этот массив избирателей. Мало не покажется. Потому что так можно только и выбить весь процесс демократический из колеи и вообще развалить его. Что это за голосование? Предварительное голосование. Черт знает вообще, говоря, что там творится.
Да для того оно и придумано, чтобы с помощью этого голосования решить свои задачи.
Я такого же мнения. То есть, ты понимаешь, вот, вот все эти пункты. Назначенцы, все, так сказать, от малого до большого начальников уже у нас не избираются. Остались президенты, которые избираются. А что касается губернатора, скажу так, губернатор, главное действующее лицо, руководитель региона. Это же должен быть человек, которому народ верит, доверяет. Все опросы показывают, что люди против того, что у них отобрали право избирать губернатора. Но оказывается, губернаторы вроде бы используют всякие ухищрения и подлоги. Они покупают эти места и выигрывают на местах. Ну да, лучше они пусть договорятся с начальниками, начальник получит, но потом служит верно начальнику. Это нетерпимо просто в стране так дальше оставлять все. Я думаю, что свободные, независимые политики, ученые, политологи, пресса наша, она все больше, так сказать, берет на себя ответственность. Слава Богу, что пресса, я бы сказал, все-таки в этой ситуации она занимает позицию такую. Ну, правда, помалкивает тоже. Сказали, задайте этот вопрос, и будем расходиться после ответа на него. Короче говоря, вот ситуация эта, она больше нетерпима.
Михаил Сергеевич, ну когда вы начинали перестройку, мы же помним, что реформаторы вызрели внутри КПСС, собственно, никакого другого варианта и не было. И реформация началась изнутри ЦК КПСС, если можно так выразиться. Думаете ли вы, что сегодня возможно, что появятся реформаторы в недрах, скажем, Единой России?
Знаешь что? Тут ведь самое главное, чтобы дали возможность голосовать людям.
Кто даст?
Выбирать по закону.
Но этот же закон.
А это значит, вот эти все пункты надо убрать.
Кто будет выступать с этой инициативой? Кто добьется того, чтобы...
Ну, во-первых, уже я вот 3 года подряд выступаю. И я просто обращаюсь к гражданам, что нам надо вот эти вопросы решать. И нельзя идти на какие-то подкупы. и местные, так сказать.
Но «Единая Россия» не реагирует на эту критику. Ведь сколько уже говорится о том, что избирательная система у нас ущербная.
Они обижаются, что я сказал, что это
говорят,
плохая...
Говорят, что Горбачев не понимает в российской политике.
Да. Оторвался от России. Я думаю, Россию надо оторвать от этих людей. А ведь тогда,
удивительно, 35 человек первых секретарей лишились возможности участвовать. Их не избрали.
Потому что их подвели под выборы.
Под выборы. Вот так и надо. Вот это важно. Но самое интересное, что в составе народных депутатов оказалось, что 84% это коммунисты все-таки. 84%, это невероятно. Никогда не было, когда даже распределяли, что столько коммунистов было в составе Верховного Совета СССР.
Подозреваете, что в «Единой России» сегодня можно найти 84% приличных людей, которых имеет смысл избирать?
Что значит найти? Ну, знают люди, кого избирать. Знают, кто более-менее честно живет, работает. Знают, на кого можно положиться все-таки. Знают это все.
Но ведь а сейчас у нас нет. Полагается на Владимира Владимировича Путина.
Как вот он пошел. «Единой России».
Вот он присоединился к «Единой России». Я думаю, не надо было это делать. И
в результате за нее проголосовали. А он и не член партии. Я узнал только вот недавно. Так что на него все-таки еще не надо. Там хватит и без него героев.
Ну все-таки, кто...
Я был поражен, что Дмитрий Анатольевич только приступил и опять какие-то предложения внес по вопросам голосования.
Если уж браться за это дело, то надо браться вот так, как я говорю. Надо обеспечить реальное участие людей. Надо обеспечить выборность сквозную. Вот где вертикаль нужна. Всех избирать.
Михаил Сергеевич, но ведь при Путине начался как раз слом этой вертикали. Я имею в виду выборной вертикали. И она была заменена на так называемую вертикаль власти, суверенную демократию. Кто даст добро на то, чтобы изменить эту систему? Или кто добьется того, чтобы ее изменить?
А что нам добро должен, чтобы дал Путин, что ли? Это дело народа. Закон это принимается везде парламентом и по законам избирается. Значит, законы надо провести эти. Общество должно, пресса, общество, выйти с проектами вплоть до референдума. Какой вынести референдум на одобрение, и он в основу и по нем избирать тогда. Следующие выборы должны быть так избираться.
Но проблема-то в том, что общество пока молчит и просто не ходит на выборы.
Так у нее и остался один только способ. Голосовать ногами. Пока что не выдерживает номенклатура испытания демократии. А без этого ничего не получится.
Михаил Сергеевич, вы ведь хорошо знаете,
что... И не спасут теоретики новые марксы в виде Суркова. Он ведь ухитрился эту книгу написать. Я только начал знакомиться с ней и уже чувствую замысел этой книги. Все.
Около ноля?
Да. Вот сказать, что все, общество сегодняшнее, это нуль. Поэтому этим нулем иначе ничего не сделаешь, как надо, твердой рукой управлять и так далее. Вот доклад, какая демократия оказывается. Ну нельзя уж народ так сводить к нулю. Я думаю, это нулевой марксист появился у нас.
У вас большой опыт работы с номенклатурой, и вы знаете, как с ней справляться. Может, Владимир Владимирович Путин просто не может справиться с номенклатурой, и Дмитрий Анатольевич Медведев тоже? Может, нет. Они просто такие слабые лидеры, что не справляются с этим?
Я думаю, что и борьба с бюрократией, и злоупотреблением, и с коррупцией, ничего нельзя решить, эти проблемы, если не будет действовать вот эта настоящая эффективная демократия. А мы ее гасим. И кто гасит? Сам парламент.
Гасит, потому что боятся этой демократии.
Ну да, и поставили так. Ну что ж бояться? Ничего. Значит, найдутся, много же остаются за бортом. И граждан, и активов политического много остаются за бортом. Которые могут взять на себя ответственность. Много. Пусть не думают, что они все решили, и можно им дремать и спать. И дальше грести, загребать под себя все. Нет. Это все имеет начало, имеет вот такой рассвет, который просто надо уже косить и убирать этот.
Вы думаете, что возникнут реальные политические оппозиционные лидеры, которые смогут...
Я думаю, что они даже уже проявляют, голоса появляются.
Вы считаете, что в сегодняшней...
Но как боятся они, сегодняшние власть держащие? Только мы сказали, Я с Лебедем, с другими некоторыми товарищами, которые, в общем, я уважаю за то, что они принципиальны в своих суждениях, что будем создавать независимую демократическую партию.
Да, и что случилось с вашей инициативой?
Она остается. Это идея пока, это идея. Я думаю, сейчас подходит время, что мы такую партию должны создавать. Все, что произошло с выборами, на выборах и после выборов, показывает, что такие партии надо... Ведь не карманные.
Что мешает сегодня существовать таким некарманным партиям?
Все одно и то же, отсутствие демократии.
Вы даже зарегистрировать сегодня не сможете без санкций Кремля.
Зарегистрируем.
То есть вы не отказались пока от этой идеи?
Идея пока мне нравится. Идея настолько интересна, насколько важна и сложна, чтобы в этом нулевом, как называет страну, в обществе, создать такое серьезное политическое движение, силу. И поэтому тут не просто на горячке, на бумажке, на бумаге провозгласить. Остается и проблема такая. Болезнь не только, она и в мире есть, и все, но у русских демократов это особенно болезнь. Не умеет договориться. Передерутся, и каждый претендует на Маркса или на Ленина, или на кого там еще.
Вам не кажется, Михаил Сергеевич, что этот процесс консолидации демократических сил в России, он чрезвычайно затянулся? И, собственно, Единая Россия и делает то, что она делает, потому что ей никто не противостоит как политическая сила всерьез.
Да какая партия? Взяли, загнали, а их, можно, назначенных губернаторов, всех партий, поручили им 50%, да, или 40% голосования. Вот они делают это все.
Похоже на то, что было когда-то в КПСС?
Нет, там больше принципиальности было. И больше чистоплотности при всем том. Но я тебе скажу, если бы так было хорошо, вот говоря эти слова, это не означает, что там было хорошо. Нет. Тогда не нужна никакая перестройка была. Какие перестройки могут быть, если работает, функционирует демократия, ее институты? Когда функционирует пресса, свобода слова, у нас опять появляется страх говорить. Не оглядывайся, говорят открыто, и знай, что за это никого не лишат. Не только не осудят или вытаснут, а и дадут возможность человеку нормально себя чувствовать. Пусть каждый доказывает, демократия для этого. Ведь ничего другого в демократии нет, как создать процедуры, которые обеспечили вот, функционирование, участие нормального на каких-то принципах общества.
Напомню, что это был первый президент СССР Михаил Горбачев. Вопросы ему задавала Людмила Телень. Сегодня, 2 марта, президенту СССР исполняется 85 лет, и русская служба «Радио Свобода» присоединяется к поздравлениям, которые сегодня звучат в адрес Михаила Сергеевича. На этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 2 марта. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что
Свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».